Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. О главных новостях к этому часу расскажем вам вместе с обозревателем радио «Спутник» Алексеем Тимофеевым. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день, Евгений. Да, не совсем добрый выходит.
Да, начинаем с информации из Красноярска. Там во время тушения горящего склада сначала пропала связь, а потом стало известно о том, что погибли трое спасателей. Это сообщение краевого МЧС.
Действительно, в Красноярске на складе автозапчастей площадью 800 метров произошел пожар. Причины возгорания пока неизвестны. И надо сказать, что площадь пожара увеличилась с 800 до 3500 квадратных метров. То есть горит, будь здоров. Пожару присвоен третий ранг сложности. Сообщение, собственно, о возгорании поступило спасателям в 10:40 по местному времени, но это без 27 по Москве с утра. А огонь вспыхнул в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина. Красноярские, ну, то есть огромное количество техники приехало, было назначено 5 отрядов, которые зашли на этот склад, потому что якобы было сообщение о том, что на складе есть несколько людей. И пожарные ринулись в огонь для того, чтобы спасти людей. То есть достоверно не было известно, есть там кто-то,
нужно
нет
было
там
проверить,
кто-то. Нужно было проверить, совершенно верно. И вот отряд, который первым вошел туда, вот, собственно, речь идет о них, эти герои, погибли, пока тоже доподлинно, насколько я понимаю, неизвестно, они погибли то ли в результате обрушения кровли, потому что еще кровля обрушилась на автоскладе, на складе автозапчастей, то ли потому что потеряли ориентацию в этом пространстве, но так
из-за
или
задымления.
Ну, вот, да.
Ну и сообщают о том, что баллоны с кислородом у них были рассчитаны на полчаса, и когда они не вышли через это время со склада, еще и произошло обрушение. Сначала пропала с ними связь, потом стало известно, что они погибли. Итак, площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров. Сейчас на месте работают 118 человек и 37 машин.
Да, и министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зинчев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего на складе автозапчастей. На место будет направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с замминистра Ильей Денисовым.
Радио «Спутник».
Подробности расскажем еще в течение нашего эфира. А сейчас к другим новостям. Льготную ипотеку в России предложили ограничить. Руководитель Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что дешевый кредит на жилье теряет социальную направленность.
В общем, что говорит Данилова? Что обеспеченные россияне вкладывают в льготную ипотеку деньги на фоне снижения ставок и роста цен на недвижимость. Но от этого цены на жилье, на недвижимость еще больше растут. Вот такая логика руководителя департамента Центробанка. И, соответственно, делает вывод Елизавета Данилова, не достигается цель программы сделать жилье доступным широким слоям населения.
И поэтому надо отменить...
Ну, не отменить, ограничить. Так будет, вернее сказано, ограничить в смысле по регионам. В общем, что предлагает Данилова? Она предлагает ограничить льготную ипотеку для некоторых регионов. Цитата. «Я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима. Сейчас наибольшая доля выдачи вот этой льготной ипотеки приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край, Сочи».
Как удивительно.
Да, кто бы мог подумать, да. Правда? Да. Но я предлагаю послушать президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко. Мы спросили у нее, что она думает по поводу инициативы руководителя департамента Центробанка.
цены повысились не из-за льготной ипотеки. Влияние льготной ипотеки более 2%. Это поговорите со всеми застройщиками. Цены начали расти еще до появления этой льготной ипотеки, а именно в начале марта, когда резко обвалился рубль. Поэтому, если Центральный банк не будет удерживать сейчас рубль хотя бы в том диапазоне, в котором он сейчас есть, там 75-78, то отмена этой программы, она никак не скажется. Люди покупают именно потому, что они боятся за свои сбережения. Вот и все. Это решение, оно очень странное, и я считаю, что дергать вот так вот покупательский спрос туда-сюда, это как минимум непрофессионально.
Ну, категоричная
оценка. С критикой выступила госпожа. Ну, я, с другой стороны, я ее тоже в какой-то мере понимаю, да. Это эксперт по недвижимости.
Да, по ипотеке, да, и по недвижимости. Значит, стоит напомнить, что льготную ипотеку на новостройки под базовые 6,5% ввели. А эта программа действует до 1 июля 2021 года. Ее могут продлить до 31 декабря нынешнего года. Однако вот на особых условиях, исключив из программы выше обозначенные регионы. Москва область, Питер область, Краснодарский край, Сочи. Потому что в 2020 году цены на жилье выросли. Но, как мы слышим, цены выросли из-за падения рубля, из-за роста цены на доллар. Вот из-за чего выросли цены.
Так-то ты помнишь, мы, конечно, сложно вот сейчас очень быстро найти цифры, но ты-то помнишь, чтобы цены на недвижимость в Москве падали после 98-го года?
Нет, ни разу, нет.
То есть,
Не помню,
точнее. Говорят, цены растут, надо же, собственно.
А когда они падали?
Нет, они падали, помнишь, когда доллар резко поднялся в цене? Вот был такой момент в 90-е годы.
98? Когда, нет.
Может, в 93-м. Когда цены действительно упали. Ну, собственно, с тех пор уже два поколения, по-моему.
Но мы сейчас, перейдем к цитированию Владимира Семеновича. Было время, и цены снижали, и текли куда надо каналы, понимаешь? Ну, да. Было, наверное, да, совершенно верно. Но что стоит отметить? Что в 2020 году был установлен рекорд по выдаче ипотеки. 4 триллиона рублей. Выдали кредитов на 4 триллиона рублей. Только в Петербурге объемы кредитования достигали 6 миллиардов рублей. При том, что год назад, в сентябре, эти объемы составляли 2 миллиарда рублей. Ну, то есть мы понимаем, что в этих городах больших, в 3 раза увеличился спрос на покупку жилья благодаря вот этой льготной ипотеке.
Я уверен, что Елизавета Денисова, в общем, понимает, о чем говорит, да, представитель Департамента финансовой стабильности. Но мы еще и понимаем, что это Департамент финансовой стабильности Банка России.
Да.
Если говорить со стороны какого-то другого департамента, может быть, и будет другая оценка. Вот эти деньги, которые банки выдали под льготную ипотеку, ты говоришь, 4 триллиона рублей, да? Но они наверняка, ведь часть из них, большая часть или большая часть из них пойдет на то, чтобы строить жилье, да? На строительство нового жилья. А строительство нового жилья, это рабочие места. То есть это я так для себя понимаю.
Ну и вообще покупка жилья, это, я бы сказал, показатель стабильности. Это значит, что ты вкладываешь жилье в этой стране.
Да-да, это то, о чем президент Международной академии ипотеки говорил.
Это значит, что ты связываешь свое будущее с этой страной. Это значит, что ты хочешь сберечь свои деньги, да, чтобы они не потеряли на фоне колебаний курса. Да, в общем-то, все понятно. Вопрос другой. Когда звучит, в качестве мотивации, в качестве аргумента звучит, значит, тезис, что дешевый кредит на жилье теряет социальную направленность, у меня возникает вопрос. Если, будет ограничение по этой льготной ипотеке, это что значит, что цены, значит, поползут вниз? Конечно же, нет.
Нет.
Конечно. Нет. То есть мы лишимся и льготных ставок на ипотеку, а цены останутся на прежнем уровне, если не вырастут в связи с курсом.
Ну, я тебе объясню.
Пожалуйста.
Ну, пожалуйста. Ну, говорят, я не могу вложить свои деньги и купить 8-ю квартиру по ипотечной ставке, да, льготной в Москве и Московской области. Но я могу их вложить в строительство квартиры во Владимире, в Петрозаводске. Mm-hmm. А почему нет? А это тоже увеличение объемов выдачи кредитов в этих регионах и городах. А это значит рабочие места там. Ты понимаешь, в Москве и так рабочих мест, в общем-то, достаточно.
Ты предполагаешь, что москвичи купят жилье в Петрозаводске, в Тикси, в Воркута.
В Тикси знаешь, какие цены? Пойди подступись.
Я смотрел в Тикси, знаешь, сколько квартира стоит?
Так.
500 тысяч рублей.
Так.
500 тысяч рублей в Тикси стоит квартира. Можно прямо сейчас купить за 500 тысяч, если у тебя есть 500 тысяч рублей в Тикси. Понимаешь? Да, вложи туда деньги. Да, вложи туда деньги. Что ты приобретешь? Ну, квартиру в Тикси замечательно, но на севере, насколько это... Да.
На севере вообще высокие цены на квартиры раньше были. Вот ты мне сейчас...
И Воркута?
Нет, Воркута-то нет, потому что Воркута сейчас... В Воркуте депопуляция, да? Понятно. Ну, например, Архангельск.
Ну, да.
Вот. Ну, хорошо.
Но насколько это привлекательно, инвестиционно привлекательно для россиян, которые хотят сберечь свои накопления, если такие есть? Потому что, ну...
Это только предложение, Данила.
Да-да-да.
Предложение.
Предложение.
Ну, может быть, его еще не примут. А мы уже тут, понимаешь, о квартире в Тикси разговариваем. Новое правительство Италии, Алексей,
да,
будет формировать экономист. Экономист, наконец-то.
Да, понимаешь? Кто?
Да. В связи с кризисом правящей коалиции президент страны Серджо Маттарелла намерен обратиться к бывшему главе Европейского центробанка Марио Драги с поручением о формировании Совета министров Италии.
Вообще, вот не зря, но мы все знаем, что Первый канал сделал, Вечерний Ургант, программа на Первом канале, сделал в этом году спецвыпуск на итальянском языке, который пользовался спросом, в том числе и в Италии, все были удивлены. Ну, многие, по крайней мере, все многие. И неудивительно, да, даже когда ты вот читаешь Серджо Маттарелла, хочется несколько добавить какой-то акцент. Ну, просто красиво звучит. Серджо Маттарелла, Марио Драги. Ну, мне кажется, есть в этом какая-то лингвистическая...
Италия Вива.
Да,
называется,
да, партия, совершенно верно. Лингвистическая эстетика. В общем, в январе, в предысторию, в январе лидер партии Италия Вива, экс-премьер-министр страны Маттео Ренци объявил об отставке двух...
А что ты застеснялся? Давай продолжай. Маттео Ренци.
Маттео Ренци.
Вот
Маттео Ренци. Ну, мы на радио, тут можно было бы пожестикулировать еще по-итальянски, но это будет излишне, мне кажется, да? В общем, Ренци отозвал двух министров от своей политсилы, фактически оставив правящую коалицию без большинства в парламенте. По словам экс-премьера, к такому решению привели действия нынешнего премьер-министра Конте. Значит, глава вот этой политсилы Вива Италия давно критикует политику главы Совета министров в вопросе распределения средств, выделенных ЕС на восстановление итальянского экономики от последствий пандемии коронакризиса. В правящую коалицию входили три партии. Вот это популистское движение «Пяти звезд», левоцентристская демократическая партия и возглавляемая Ренци Италия Вива. В общем, после того, как он отозвал двух министров, премьер объявил об отставке, но пока президенту прошение, насколько я понимаю, не подавал. Президент, в свою очередь, поручил спикеру Палаты депутатов провести консультацию и определить, можно ли преодолеть разногласия в коалиции и сформировать такое правительство, которое сможет рассчитывать на поддержку стабильного большинства в парламенте. Спикер палаты подумал, посвящался, составил аналитическую записку и сказал, что нет такого варианта, при котором бы сохранилась правящая коалиция. Тогда президент сказал, а я, значит, поручу формировать совет министров бывшему главе Европейского центробанка Марио Драги. Пусть он занимается этим, пусть он найдет выход из этой сложной ситуации. Нам срочно требуется высококлассное правительство. Вскоре я поручу его сформировать. Этот процесс не будет иметь отношения к политике, говорит президент страны. Формирование правительства не будет иметь отношения к политике, Евгений. говорит президент.
Как ты в этом во всем разобрался, я не понимаю?
Очень интересно, но правда интересно.
Да?
Да. И мне помогла доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО, кандидат политических наук Елена Маслова.
Что должен сделать Драги? Первое, он должен согласиться. Второе, его кандидатура также должна быть одобрена парламентом и парламентарии. Его европейское прошлое, прошлое евробюрократа, например, партия «Пять звезд» заявили, что не хотят видеть евробюрократа во главе Италии. Нас ждет интрига. То есть удастся ли Драги заручиться парламентским большинством? И насколько это парламентское большинство будет жизнеспособно? И для функционирования нормального Драги должен заручиться именно устойчивым большинством. Кризис еще не окончен. Драги должен совершить консультации все эти дни со всеми партиями и заручиться поддержкой.
В общем, несмотря на то, что президент волевым решением намерен поручить сложную задачу экономисту, совершенно непонятно, будет ли он ее выполнять или нет. Согласится или не согласится, сумеет ли договориться с парламентом и так далее. В общем, действительно, самое интересное впереди. Запасаемся попкорном.
Российские власти решили защитить Крым от санкций. Инвестиции на полуостров будут привлекать с помощью особых административных районов. Минэкономразвитие разработало законопроект о введении особого правового режима, который позволит инвесторам сохранять конфиденциальность для защиты от ограничительных мер.
Вот мы говорим, что Минэкономразвитие разработало этот законопроект, но подобная инициатива звучала еще в 2017 году от главы Крыма Сергея Аксенова, который рассказывал...
Думаешь, он разработал законопроект?
Нет, он тогда предполагал и высказывал идею о том, что необходимо в Крыму создать некую офшорную зону с гарантией анонимности инвесторов. Mm-hmm. Но мы понимаем с тобой, зачем нужна анонимность инвесторов.
Да, все понимают,
да,
зачем.
Чтобы не попасть под западные санкции. В 2014 году США ввели в отношении Крыма ограничительные меры, практически полное торговое эмбарго, и уполномочили себя вводить санкции против любых российских компаний, которые ведут бизнес на полуострове. Поэтому, когда мы приезжаем в Крым, а мы приезжаем, мы не видим там, например, Сбербанка или каких-то сетевых магазинов российских, или заправок, например.
Да вроде там все нормально.
Ну, все нормально, но де-факто Сбербанка нет. Заправок сетевых, которые есть в России,
нет. Я вообще не страдал. Ну, нет и нет.
Ну, наверное, ты не страдал. Да ты вообще не страдаешь. Тебя в Антарктиду отправь, ты скажешь, да что, нормал? Ну, что, пингвины, замечательно. Да, классно.
Алексей, ну что, когда эта программа-то? Когда она заработает?
Ну, пока законопроект. Предполагается, что особые административные районы... Ну, чего? Тебя что, разочаруют пингвины? Нет, мне кажется, наоборот.
Нормально.
В общем, особые административные районы в Крыму, Евгений, не в Антарктиде, не с пингвинами. Нет, будут привлекательными для российских компаний, которые уже попали под санкции или рискуют стать вот подсанкционными, в том числе из-за деятельности в Крыму. Ограничение доступа к данным поможет российскому бизнесу осуществлять инвестиционную деятельность в указанных регионах без опасений. Я, знаешь, о чем подумал в этой связи? Вот когда мы говорим конфиденциальность, особые экономические зоны, особые административные районы, это, конечно, хорошо, что деньги пойдут в Крым, инвесторы не будут опасаться давления, ограничений и так далее. Но не создаст ли это почву, скажем так, для каких-то для появления серых зон? Да, ну то есть, если конфиденциально это все про какие-то деньги.
Это конфиденциально для Вашингтона.
Для инвесторов.
Вашингтона.
Да, совершенно верно. Но
дядя с тетей следят за тобой.
Вот об этом
будут знать.
Об этом же говорит профессор, президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов.
Конфиденциальность не будет являться, так сказать, как бы закрыто. Все равно законодательство по защите от санкций должно быть не только для жителей Крыма. Если мы такое законодательство вводим, то мы считаем, что должны его хорошо продумать, чтобы оно действительно позволяло, так сказать, органам надзора вести, соответственно, мониторинг бизнеса в установленном порядке и мероприятия по контролю, так сказать, бизнес-операций и так далее. Иначе какой смысл, так сказать, закрывать от санкций, но при этом закрывать от всех? Я не думаю, что таким образом будет выстроена эта история.
Вот ты мне рассказываешь про инвестиционные зоны анонимные, а я тебе расскажу.
Анонимные инвестиционные зоны, да. Кто дал денег? Не знаю, появились. Аллах послал, можно, да? Ну, например, да.
А я тебе расскажу,
пожалуйста,
что бушуют страсти в Киеве, потому что партия «Оппозиционная платформа за жизнь» инициирует процедуру импичмента президента Зеленского. Серьезно? Смотри. После решения закрыть телеканалы. А мы с Алексеем рассказывали про то, что Зеленский подписал решение СНБО о том, что закроет 3 оппозиционных канала. Все, они прекратили свою работу. А потому что там что-то их уличили в принадлежности человеку, который состоит в
партии. Не в принадлежности, но так действительно, в общем, один из депутатов от ОПЗЖ является...
А если он выйдет? Вот выйдет из партии завтра. Откроет канал обратно?
Это ровно та же история, которая сопутствует радио «Спутник» и Киселева, Дмитрия Киселева. И действия, например, прибалтийских стран, которые там грозят уголовными делами, закрывают редакции, преследуют журналистов только лишь потому, что Дмитрий Киселев находится под санкциями Евросоюза. Но, послушайте, я все понимаю, но есть редакция, есть коллектив, который состоит из людей. Как правило, у разных людей, различные точки зрения. И они все работают, и журналисты высказывают свою позицию, а иногда и не высказывают, а просто обсуждают происходящее в стране. Действительно, телеканалы, которые закрываются, они позволяли себе критику в адрес действующего президента его шагов. А что в этом плохого-то?
А что в этом хорошего?
Говорит как Зеленский, можно? Да, совершенно верно.
Как можно?
Но все было бы ничего, если бы Зеленский не обещал. Он прямо говорил, я не буду никогда закрывать телеканалы. Прошло, сколько прошло? Год прошел, я даже не знаю. По-моему, нет. И, пожалуйста,
главное, что люди, во-первых, не прекращают. А. Верить.
No.
Б. Нет, возмущаться.
Нет,
спокойно. Вот ты сейчас сидишь, возмущаешься, да? Ты
сидишь,
Зеленский обещал. Тебе Ельцин обещал, что цены не вырастут. Он руки на рельсы положит.
Да,
понимаешь?
Да.
Обещал он тебе лично, понимаешь? Потому
дефолта
что всем
не будет.
Да. А сейчас говорят, а теперь Зеленский. Все, русский язык, все отлично, да? Там прекратим войну, да? Никого я закрывать не буду, да? Я клевый пацан. А теперь закрыли. Так ладно, мы закрыли. Закрыли. Нет, он же обещал. Слушайте, Зеленский обещал. Не смешите меня уже.
Обещал, конечно, Зеленский. Хотелось бы верить. А потом кто-то, может быть, удивляется. И вообще, правда, это что? Что делает администрация? Не администрация у них, да, президента? У них офис президента. Показывают снижающийся рейтинг Зеленского президенту. Просто показывают ему эти цифры. И на фоне этого падения колоссальное, которое мы помним, в начале было под 80%.
Плевать ему на эти цифры, у него там ему другие цифры показывают, которые ежемесячно, а может, 2 раза в месяц переводят на карту.
В общем, телеканалы закрыли, а в отношении депутата вот этого Козака...
Инициируют процедуру импичмента в отношении Зеленского.
Да. В отношении Козака обводятся ограничения права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничения на проведение торговых операций на 5 лет.
В долгосрочной перспективе влияние ухода Санджев Безоса не повлияет существенно на рыночную капитализацию Amazon. Качество бизнеса, его привлекательность в глазах инвесторов определяет не тем, кто этим бизнесом управляет, а, собственно, продуктом, который этот бизнес продает, или услугами в случае с Amazon. Определяется доля рынка, определяется правильно построенной иерархией менеджмента и многими другими факторами. Я не жду негативного влияния на рыночную капитализацию в долгосрочной перспективе. В краткосрочной акции спекулятивно подешевеют на какую-то величину, но то, что происходит спекулятивно, не стоит подходить к этому слишком серьезно с точки зрения оценки стоимости бизнеса.
Знаешь ли, есть такая философская концепция, согласно которой наше будущее влияет на наше прошлое. Сейчас была яркая иллюстрация того, как наше будущее повлияло на наше прошлое. Дело в том, что мы сейчас прослушали речь
инвестиционного менеджера компании «Открытие брокера» Тимура Нигматуллина. Да. А говорил он о том, что Джефф Безос намерен оставить свой пост главы Amazon. На этом посту его сменит топ-менеджер Энди Ясси.
Да, но он говорил, мы спросили Тимура Нигматуллина о том, подешевеют ли акции на фоне того, что Джефф Безос уйдет с руководящего поста компании.
Почему тебя это
Amazon
волнует? У тебя есть акции Amazon?
Ну, я думаю, что это людей волнует, которые там играют на бирже. Да, на, у моих знакомых.
Знакомых есть.
Ну, я не спрашивал, честно говоря.
У наших слушателей есть.
Я
почему
думаю,
нам
есть
это важно вообще?
Слушай, это огромная компания, рыночная капитализация 2 триллиона долларов, Евгений. 38% рост в прошлом году, 386 миллиардов в год, понимаешь?
Все. Я не спорю больше, я просто спросил.
Ты посмотри на него, зачем он говорит, мы это обсуждаем.
О главных событиях к этому моменту.
Возмутительно.
Возмутительно мы рассказывали вам вместе с Алексеем Тимофеевым.